Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Образование».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных событиях к этому часу. В дагестанском городе Буйнакск в ходе спецоперации застрелены два боевика, погиб местный житель. В Москве сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных. В Ираке проводится расследование сообщений о причастности военнослужащих США к гибели 24 мирных жителей. В дагестанском городе Буйнакск в ходе спецоперации застрелены два боевика, погиб местный житель. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, убитые участники вооруженных формирований Тимур Кушиев и Заур Мужаидов. По данным правоохранительных органов, боевики готовили нападение на райотдел милиции.
Уничтожено два активных члена бандподполья Дагестана, прошлое которых связано с совершением на протяжении 2004-2005 года серии террористических актов и нападений на сотрудников органов внутренних дел.
Сообщил первый заместитель начальника главного управления МВД в Южном федеральном округе Сергей Солодовников. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Мещанский суд Москвы признал их виновными в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковский и Лебедев были приговорены к 9 годам заключения, Крайнов к 5 годам условно. В сентябре срок Ходорковскому и Лебедеву был снижен до 8 лет, говорит адвокат бывшего главы ЮКОСа Юрий Шмидт.
Снизить срок или тем более добиться отмены неправосудного приговора нам не удалось. Адвокат Падова, который руководит обжалованием приговора, получил несколько отказов из городского и, по-моему, из Верховного суда. Но вроде бы в данный момент дело истребовано Верховным судом для проверки в порядке надзора. Хотя я не вижу абсолютно никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Сказал адвокат Ходорковского. Мэр Волгограда Евгений Ищенко, задержанный во вторник, обвиняется в превышении должностных полномочий, в частности, в незаконном выделении земельных участков под строительство магазинов. Против Ищенко возбуждено уголовное дело по трем статьям, среди них незаконная предпринимательская деятельность, сообщили в областной прокуратуре.
Ищенко Евгений Петрович был задержан в подозрении в совершении указанных преступлений. Были проведены обыски в его рабочем кабинете по месту жительства, и в ходе этих обысков нами обнаружены и изъяты документы, подтверждающий его виновность по указанным преступлениям.
Сказал заместитель прокурора Волгоградской области Михаил Музраев. В зону грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов началась ротация миротворческих сил России. В Синвале уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной, поскольку миротворцы въехали в Синвальский регион без грузинских виз в обход пограничного пункта.
Радио «Свобода». Новости.
Главная проблема на индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, нехватка питьевой воды, сообщает ООН. Число жертв стихийного бедствия 27 мая превысило 5,5 тысяч. 16 тысяч человек получили ранения. Десятки тысяч остались без крова. На остров поступает международная гуманитарная помощь. В Ираке проводится расследование сообщений о причастности военнослужащих США к гибели 24 мирных жителей в городе Эль-Хадид в ноябре прошлого года. Расследование ведут параллельно иракские службы и американские военные. Суть сообщений – мирных жителей расстреляли морские пехотинцы. До этого считалось, что иракцы погибли при взрывах мины. Представитель Белого дома заявил в Вашингтоне.
Президент США Джордж Буш распорядился сделать все, что положено в таких случаях, в рамках Министерства обороны. Именно оно должно завершить расследование. Меня заверили, все результаты станут достоянием гласности. Мы будем иметь полную картину случившегося.
Это был представитель Белого дома. В Сантьяго полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона студенческой демонстрации. Многотысячные митинги с требованием увеличить государственные расходы на образование начались в Чили 2 недели назад. По всей стране арестованы более 700 участников студенческих акций протеста, крупнейших за последние десятилетия.
Радио «Свобода». Новости.
Правительства всех стран мира должны принять неотложные меры в связи с растущим числом жертв среди журналистов. Этот призыв прозвучал на ежегодном конгрессе Института международной прессы в шотландском городе Эдинбург. Ситуацию в Ираке прокомментировал один из участников конгресса Родни Пиндер.
Акты насилия в Ираке повсеместные, но гибнут и журналисты, их убивают боевики. Именно они несут ответственность за большинство нападений на сотрудников средств массовой информации. Они не признают журналистики, в принципе, отвергая любую информацию. Идея свободы слова, прессы им абсолютно чужда, и журналисты становятся их целью.
Сказал Родни Пиндер в интервью «Радио Свобода». Ирак остается наиболее опасным местом для сотрудников средств массовой информации. Только в прошлом году здесь погибли 23 журналиста. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Согласно статистике, в России курят 63% взрослого населения, около половины из них – женщины. По словам заместителя председателя Думского комитета по охране здоровья академика Николая Герасименко, Россия находится на первом месте в мире по курению среди подростков. По данным ООН, более трети российских детей и подростков являются постоянными курильщиками. Россия до сих пор не ратифицировала Конвенцию ООС по борьбе против табака, отметил депутат. Россия поможет Венесуэле построить заводы по производству автоматов Калашникова, объявил президент Венесуэлы Уго Чавес. В мае Вашингтон наложил запрет на поставку американских вооружений в Венесуэлу, поддерживающую тесные связи с Кубой и Ираном. В ответ Чавес заявил, что его страна будет закупать оружие и военную технику в России и Китае. Напомню главные новости. В дагестанском городе Буйнакск в ходе спецоперации застрелены два боевика, погиб местный житель. В Москве сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем обсуждать, чем помогают и могут помочь небольшие музеи российскому образованию. Именно такие музеи доступны большинству жителей России. В студии «Радио Свобода» генеральный директор Северо-Осетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы Елена Габоева и директор музейно-культурного центра города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа Александр Соколков. Здравствуйте. Я все правильно назвал?
Добрый день, да.
Добрый день.
Нормально.
Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос, наверное, будет Александру Соколкову. Скажите, пожалуйста, но все привыкли, что музей – это некое собрание ценностей, которые надо хранить и иногда показывать. А вот в последнее время говорят, что музей – это нечто живое. Вот что такое ваш вот небольшой музей в городке Нягань? Нягань, извините.
Ой, действительно, на сегодняшний день музей – это нечто другое. То есть, если сравнивать с музеями советского времени, тогда я вот по своему опыту просто вспоминаю детство, допустим, да, то есть, ну, музей пришел, посмотрел, там что-то, бабушки сидят, все. И дело в том, что до последнего времени, и, в принципе, где-то еще сейчас, как бы, к этому относятся так. И мы вот, когда 6 лет назад, допустим, образовывался у нас музей, да, то есть, сначала к нам относились как бы, ну, что музей такой? Ну, сидят там бабушки, там, сидят возле этих, и все, вот и вся деятельность музея. То есть в представлении людей музей, собственно, был так. Нам пришлось многое сделать, то есть как бы перевернуть это понятие, то есть все равно все-таки сделать работу музея более динамично. То есть я думаю, что у нас это получилось. И через разные формы музейной деятельности, которую сегодня осуществляют, в принципе, многие музеи страны, потому что, ну, сама жизнь поставила такие условия, чтобы вот как бы... выходить за рамки просто музейной деятельности, привлекать какие-то проекты педагогические, там, эстетические, научные, то есть разные. И, естественно, привлекать молодежь к этому делу. И это очень важно, потому что, собственно, они носители будущей культуры России.
Скажите, пожалуйста, а можно коротко, может быть, какой-то вот один проект, потом мы передадим вопрос Лене Габоевой. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, какой-то проект такой живой вы могли бы привести? Что у вас делают, допустим, ребята, школьники, студенты, может быть?
На сегодняшний день у нас одно из направлений работы музея – это организация в рамках детского летнего отдыха, организация детского профильного лагеря «Древний стан», то есть где дети участвуют в археологических раскопках, то есть тем самым…
В настоящих?
Безусловно,
не
да.
Не учебных, да,
нет, нет, это нормальное, проводят специалисты из Института археологии Уральского отделения наук.
Академия
вот,
наук.
Да, безусловно. Вот. Дети участвуют в раскопках, то есть они, собственно, познают методику раскопок, то есть они знают, то есть эти дети уже, хочется верить, не станут, так скажем, черными археологами, да, то есть они будут знать, так скажем, ценность находки. Вот,
это будут
они...
белые пушистые археологи.
Ну, может быть, да. То есть они, по крайней мере, они соприкасаются с... так скажем, начальным этапом написания истории, в принципе, то есть откуда она берется-то вот.
Как а бы, сколько ребят у вас вот в этот лагерь?
Ну, мы много брать не можем, то есть дети все-таки это как бы...
Ответственность.
Народ беспокойный при раскопках, как бы, да, их... 20 человек у нас.
20
человек в две недели, да, это как бы нормально. Помимо раскопок, они как бы, мы еще организуем, то есть у нас как бы две программы входят в этот лагерь, то есть это раскопки, методика, все, то есть как полагается. Вот, а вторая часть это моделирование, то есть здесь происходит, то есть мы моделируем так средневековый образ жизни коренных народов от Западной Сибири, то есть через моделирование жилищ, хозяйственных построек, лабазов, там, охотничьих ловушек, театрализованные представления какие-то, через обрядовую сторону, то есть как бы...
Ну, мы к этому, это замечательно, мы к этому еще вернемся,
хорошо.
Просто я бы хотел Елене Габоевой дать слово. Скажите, пожалуйста, вот... Миссия вашего музея, она такая же? Вы тоже считаете, что музей это все-таки сейчас что-то живое? Ну, вот в Осетии.
Ну, во-первых, я заслушалась Александра, да. Потому что очень интересно узнать, что происходит в Западной Сибири в музейной жизни. Наш музей называется объединенным, потому что включает в себя 15 объектов, в том числе и объекты, которые находятся в горной зоне.
Это... В горах Кавказа,
да? Совершенно верно. И есть еще объекты, которые достаточно от нас удалены, от Владикавказа. Это, например, Моздокский музей. То есть этот городок уже многие знают, у него есть некая печальная известность. Но сейчас не о грустном. Сейчас о том, что на самом деле призван делать музей, особенно в образовательном процессе. И несмотря на то, что трудности переживают очень многие музеи России, я с удовольствием отмечаю, что образовательные программы все более и более расширяются музейно.
Не у всех музеев,
абсолютно. Да? То есть нет ни одного, наверное, маломальски уважающего себя музея, который не ведет какие-то образовательные программы.
Даже маленького.
Даже маленького. Наш музей, например, в прошлом году выиграл грант фонда Потанина. Наш проект назывался «Соседи по планете». Это культурно-образовательная программа, которая нацелена на разновозрастные категорию. Ну, я сейчас погружать это не буду, слушатели, может быть, кто-то захочет задать этот вопрос, я расскажу более подробно. Но относительно миссии музея вот на территориях, которые имеют национальную окраску, то есть имеется в виду республики национальные, особенности Северного Кавказа, миссию музея трудно переоценить, потому что именно музей становится транслятором национальных не только традиций, национального сознания. То есть он его, если не единолично формирует, то в очень большой части. Потому что именно в музей человек приходит понять, кто он есть. Кто мы, откуда и куда мы идем. Это место, где человек постигает истинное историческое знание. И вот в этом смысле я бы хотела сказать о формировании гражданского сознания. Вот пусть никто на меня не обижается, там ни общественные палаты, никто. Вот именно музеи могут помочь сформировать гражданина. Вот Александр правильно говорил, да? Эти дети... могут стать нормальными гражданами. И вот это наша задача. У нас был, не был, он и есть проект относительно сохранения языка. Есть проблема у многих народов,
языка, да.
Да, и в том числе у нашего народа был период, когда национальные школы практически отсутствовали. Это с конца 30-х годов.
Это в советское время,
это
да?
В советское время. Были закрыты большинство национальных школ. И шло отторжение от языка. А язык, это понятно, это одна из определяющих черт народа. Да? И был учрежден День языка. Это учреждено было 2 года назад. Всего лишь мы еще до того, как нам дали задание сверху, мы решили снизу выступить с инициативой и провести Дни языка у себя. У нас есть литературный музей, 2. Один
это в вашу систему входит?
Да, входит в нашу систему. Все оба расположены в музее Владикавказа, в городе Владикавказе. И наша задача была найти ту форму, в которой это было бы интересно. И мы приняли одну из форм таких. Дети сельские и дети городские должны встретиться на площадке музея. И сельские дети, которые более, может быть, закомплексованы где-то, да, городские более, может, продвинуты. Вот эти сельские дети становятся королями. Потому что они знают лучше язык. Знают язык, они да. поют на языке, они танцуют здорово, они пишут стихи. И вот такой праздник у нас проходит ежегодно.
То есть можно сказать, что музей тут возрождает самое живое, что есть у нации,
да,
это язык, да?
И вообще слово «музей», которое на самом деле принято что-то такое стабильное, тихое, его надо разрушать. Конечно, не разрушая экспонаты и стены, пусть стоят. Но понимание, что в музее каждый, ну, если не день, то каждый месяц, если небольшой музей, что-то должно происходить, вот это нужно делать.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы обсуждаем, чем помогут и могут помочь небольшие музеи российскому образованию. Именно такие музеи доступны большинству жителей России, о чем как раз наши гости и рассказывают. В студии Радио Свобода генеральный директор Северо-Осетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы Елена Габоева и директор музейно-культурного центра города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа Александр Соколков. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Александру Соколкову. Скажите, пожалуйста, вот вы уже немножко коснулись, что ребята у вас, да, школьники, они занимаются еще и моделированием, да? То есть это, в общем-то, создание по известным технологиям, как я понимаю, да, жилищ там, еще чего-то. Вот я на этой выставке «Интермузей 2006», на которой мы все познакомились, да, я видел какие-то замечательные ваши экспонаты, которые сделаны просто.
Ну да, то есть, ну, на Интермузее это просто так был, как бы, выставочный проект, но там, кстати, вот как раз и заявлялись там и вот по поводу вот этого проекта вот детского лагеря, вот, моделирование, то есть это, то есть мы не ставим себе задачи, так скажем, реконструкции археологического какого-то жилища, да, то есть по археологическим данным, хотя берем основу оттуда. То есть, если говорить о реконструкции, это очень сложная и очень ответственная и научная работа, собственно. То есть, тут как бы мы, в принципе, вряд ли в состоянии справиться с такой задачей. А моделирование это, в принципе, то есть по археологическим чертежам тоже составлено. То есть, я, в принципе, археолог, я занимаюсь археологией, то есть, мне это близко. То есть
вашим ребятам повезло, да?
Ну,
в каком-то смысле, да.
Наверное. Просто поэтому, наверное, родилась у нас такая программа, потому что я занимался этим делом чисто вот в научном плане. Вот, и ребята строят не просто модель, как бы вот, ну, это нормальное жилище, землянку. Вот мы построили вот уже года два назад, построили неолитическое жилище. То есть в свое время когда-то я производил археологические раскопки, там, Челимка 5, как сейчас помню, да. То есть, вот
Челимка?
Нас, ну да, это в Кандинском районе нашего округа. То есть, как бы я руководил раскопками на этом поселении, жилище. Вот, и как бы вот на основе тех археологических раскопок мы сделали неолитическое жилище у себя, сами его построили.
А где вы его построили? Вот прямо в вашем музее, да?
Нет, нет, что вы, то есть у нас где происходят раскопки, у нас есть замечательный комплекс, так скажем, на реке Индырь, где входят археологические памятники, начиная с эпохи неолита, заканчивая поздним средневековьем, то есть весь спектр и виды археологических объектов у нас там представлены. Мы там же проводим археологический лагерь, и там же как бы вот устраиваем вот такую вот маленько, так скажем, деревню предков.
А, и то есть и ребята могут видеть, и они сами ее строят, да?
Безусловно.
Одно дело посмотрели и забыли, а другое дело они ее построили. То есть это...
Да, да, совершенно верно, построили. То есть помимо, жилища, хозяйственной постройки, там, рыбу ловим, запоры ставим, то есть все это...
Как они делали вот тогда?
Как полагается, да, то есть...
А чем вы рыбу ловите? Острогой там бьете?
Нет, дело в том, что запор-то это вещь. Речка там небольшая, запор постарается. Ну, как по технологиям народов севера, то есть там запор делается, ну, потом черпает.
Запор это какие-то вот сужения реки, да, или что-то?
Да, вместе сужение реки, то есть вот делается из прутьев вот заградительная перегородка. В общем, и там, где вот оставляешь проход, и там, где можно, в общем, черпать рыбу. Уже, да, то
есть придется покупать билеты. Там же очень интересно.
Конечно, мы потом, то это ненадолго мы делаем, потому что долго рыбу держать не надо, мы потом все убираем, все складываем. Ну, по крайней мере, ребятишки знают, как это делается. Они видят своими руками, делают это все.
Замечательный программа. То есть, в принципе, они, это ведь как на уроке, да, одно дело тебе рассказали, а другое дело ты сделал эксперимент, да?
Да, безусловно. Мне почему нравится вот такая форма, образовательная форма, в принципе, от подачи материала, сохранения историко-культурного наследия. Когда можно своими руками что-то сделать. То есть не просто прочитал, там, не просто тебе рассказали, а вот и делаешь, ты живешь в этом. То есть это очень важно, и это интересно. То есть если мы возьмем, так сказать, ну, мы же все знаем, да, то есть вот в школах там лагеря проводят, то есть там шаг лево, шаг право, расстрел, то есть как бы, да, то есть, ну, я сам помню эти лагеря, то есть как бы, я не думаю, что они сейчас сильно изменились, хотя не везде, конечно, ну, по крайней мере, очень часто присутствует. То есть у нас в этом плане нет. То есть у нас идет общее общение. Ребятишки, они не просто как бы детский лагерь, они просто как члены экспедиции, команды, то есть которые выполняют работу свою.
Они сознательно подчиняются дисциплине, потому что они понимают, что без этого нельзя работать.
То есть там нет как-то вот буду, не буду делать. То есть надо делать все как бы... Интересно, веселяться также, то есть нас никто их, хотя в лесу, конечно, маленько опасно отпускать, то есть, но все равно мы стараемся, как бы, ну, предупреждаем, то есть, ну, инструкцию все рассказываем, как, чтобы они себя вели, ну, по крайней мере, нет вот этого жесткого, знаете, сюда не ходи, туда не ходи, то есть, как бы вот так.
Упал, отжался.
Ну, да, то есть... Мастер-классы проходят у нас по керамике, по изготовлению керамики.
Это в музее или в школе?
Там все вот.
В школе, да. Мастер-классы, да?
Не в школе, а вот в лагере в этом. В лесу.
Да.
В лесу, да. То есть.
А что значит, ребята из глины изготавливают, обжигают,
ну,
да?
По древним технологиям изготавливают сосуды, потом обжигают их, наносят орнамент, то есть... делают вот этот, как он выглядел, этот вот горшочек, который они раскапывают и находят, то есть они потом его создают. Вот. И по бисероплетению, то есть это вот у народа севера очень распространено, то есть украшение бисером, допустим. Я был поражен в прошлом году у нас, ну, ребятишки, казалось бы, да, то есть бисер это, ну, женская работа, да. Но с каким увлечением это занимались вот парни, подростки, то есть как бы, да, которые там... курить любят, там, еще что-то потеряться, да, допустим, ну, условно, не у нас, конечно, но вообще вот так, по общей, так скажем, ситуации.
А тут они бисером
плетут. Да, а здесь они с удовольствием это все разукрашивают, как-то вот, и, ну, вот, интересно, я был, как бы, мне интересно это было.
Спасибо, да. Александр, я, кстати, был тоже удивлен, вот на выставке Елена Габоева показывала шали, которые вот осетинские, которые плетут, и она говорит, и там то же самое, да, ведь это не просто... музея, а вы создаете, да? Расскажите, пожалуйста.
У нас вот такого опыта пока еще нет, как у Александра, но мы готовимся понемногу. Раз речь зашла об археологическом наследии, у нас есть небольшой проект «Музеификация кубанского поселения».
Музеификация?
Музеификация, такое слово умное. Кубанского поселения в Иравском районе. Слова все незнакомые, значит, это 3-4 тысячелетия до новой эры. Горная территория. В этом районе нет ни одного музейного объекта на сегодняшний день, но люди-то есть. И вот мы поставили такую задачу, получили небольшую поддержку. В этом году нам предстоит уже завершить вот эту музеификацию, то есть подготовить этот археологический объект для осмотра.
Потому что рядом... Этот археологический объект, он существует?
Он реально существует, он раскапывается.
Вы просто реконструкцию делаете?
Мы делаем закрепление, благоустройство небольшое. Дело в том, что там в летнее время отдыхают дети на соседней турбазе. И мы просто подумали, что очень бы хорошо было, потому что раскопки же продолжаются, включить именно этих детей... в нашу такую археологическую команду. Мы попробуем вот этот опыт, о котором я здесь услышала, применить уже на нашей территории.
Я почему вот еще переспросил, мне это очень интересно. Дело в том, что одно из как бы целей, то есть в перспективе целей, то есть по обследованию нас, вот у нас есть былинный городок Эмдер, который у нас исследовался, да, то есть в принципе-то у нас тоже цель как бы сделать полномасштабную модель этого городка уже в рамках города. сделать. То есть мы нашли место, которое, где топография как бы повторяет то место, где он был исследован. И вот сделать как бы, ну, своего рода музей под открытым небом, средневековое городище, то есть как оно выглядело. То есть это довольно-таки интересная вещь, то есть как бы, ну, своего рода музей такой, где можно было проводить и национальные праздники, да и вообще, да, что угодно. Понятно. Да, только я, парк такой.
Да, я еще, кстати, извините, смотрел, я, к сожалению, там не был, да, но видел замечательные фотографии вашего, у вас-то есть эти башни родовые и вот кладбище, которое, да, и да, то есть это ведь тоже музей, ведь люди, что это не монетки, лежащие за стеклом, а это все-таки огромное.
Вот этот объект, который вы видели, фотографию которого вы увидели, это так называемый город мертвых возле селения Даргавс. Это один из крупнейших склеповых могильников Центрального Северного Кавказа, и это наш филиал. И там тоже предстоит...
Это же настоящий, да?
Да, там тоже нам предстоит еще, мы не успели, вот в конце 80-х ситуация стала ухудшаться в стране, да, и сейчас вот есть уже возможность поставить вопрос о дальнейшей музеификации этого объекта, то есть приспособлению к музейному показу. И рядом у нас происходят еще одни раскопки, тоже очень интересно, уже Аланского периода. И место это крайне перспективно, и мы, может быть, очень наивны, вообще музейщики все очень наивные, если честно. Неисправимые оптимисты. Да. Мы наивно верим в то, что ситуация на Кавказе все-таки будет лучше, она стабилизируется. И вот этот земной рай станет доступен для всех.
А сейчас можно туда приехать, посмотреть?
Да, конечно, можно. Какие вопросы? Все не так страшно, как иногда говорится, но держать ухо востро надо. Это везде. Ситуация во всем мире такая. Но у нас есть что увидеть, есть над чем поработать, и есть колоссальная перспектива на будущее, потому что по, наверное, по плотности памятников, памятников разного рода Осетии, да и вообще весь Северный Кавказ, это уникальное место.
Вы знаете, вот что было жалко, что, я не знаю, вы меня поправьте, что Интермузей – это выставка всех музеев России, и что там, как я понимаю, от всего Северного Кавказа был единственный ваш вот музейный комплекс. Да. Что грустно, в общем-то, потому что именно, казалось бы, эта территория нуждается сейчас в очень большом внимании, и в частности со стороны музеев, культуры.
Я думаю, наша территория нуждается просто в протекторате. Ни много, да, ни мало, потому что ведь это 8-й интермузей. Мы приехали впервые, не как участники, вот просто презентацию сделать своего музея. Взяли небольшую коллекцию для просмотра, но мы столкнулись с потрясающей вещью. Музейное сообщество было радо нас видеть. Мы чувствовали себя не золушками на балу, а по меньшей мере участниками, полноправными участниками этого бала. То есть замечательный музей России имеет вот этот проект «Интермузей». Они имеют возможность посмотреть, кто чем дышит. И мы ходили и на каждом стенде дергали какие-то методички, собирали какие-то листовки, обменивались. Вот этого хватит на очень долгое время. И мы надеемся приехать еще.
То есть это у вас идет уже, если мы говорим об образовательных программах между музеями?
Конечно, да? А очень легко рождаются проекты. В течение 2-3 секунд люди, подходя друг к другу, формулировали задачу. И выяснялось, что можно сделать вот это вместе. Ведь есть колоссальный опыт межрегиональных проектов. Я уверена, и в Ханты-Мансийском округе такие проекты есть. У нас есть на юге России. Мы в них участвуем.
Тут, может быть, мы во второй половине нашего часа поговорим о каких-то, может быть, идеях, когда музеи России могут объединиться в образовательных программах. Потому что у них у всех есть какие-то региональные свои проекты, и есть нечто общее, что им бы стоило бы донести о многонациональной стране и так далее.
Да. Я считаю, во-первых, что вот грантовая поддержка в этом смысле очень необходима. Именно образовательные программы музеев. Вот в этом смысле фонд Потанина сделал свое доброе дело.
Спасибо большое, мы еще об этом поговорим. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, с Виктором Резунковым беседует президент Национальной Федерации Психоанализа России, ректор Восточноевропейского института психоанализа Михаил Решетников. Они обсудят, какие глубинные процессы меняют сознание россиян и политической элиты. Ну, видимо, с точки зрения психоанализа. А мы продолжим разговор об образовательной миссии российских музеев после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск в ходе спецоперации застрелены 2 боевика, погиб местный житель. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», убиты участники вооруженных формирований Тимур Кушиев и Заур Мужаидов. Они, по данным правоохранительных органов, готовили нападение на райотдел милиции. В станице Нестеровской в Ингушетии, в доме, где укрывались боевики, завершена спецоперация. Убиты 3 маджахеда, погибли 2 милиционера, еще 3 получили ранения, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В Волгограде у здания мэрии сегодня представители разных партий и объединений провели пикет с требованием отставки главы городской администрации Евгения Ищенко. Накануне он был задержан и находится в следственном изоляторе. Мэр Волгограда обвиняется в превышении должностных полномочий. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов проходит ротация миротворческих сил России. С января уже прибыли 500 российских военнослужащих. Власти Грузии назвали ротацию в Южной Осетии незаконной. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с представителями европейской тройки – Франции, Великобритании и Германии. Сейчас главная проблема на индонезийском острове Ява, пострадавшем от сильнейшего землетрясения, нехватка питьевой воды, сообщает ООН. Число жертв стихийного бедствия 27 мая превысило 5 500. 16 тысяч человек получили ранения. Десятки тысяч остались без крова. В Ираке проводится расследование сообщений о причастности военнослужащих США к гибели 24 мирных жителей в городе Эль-Хадид в ноябре прошлого года. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы обсуждаем, чем помогают и могут помочь небольшие региональные музеи российскому образованию и культуре. Именно такие музеи доступны большинству жителей России. В студии Радио Свобода генеральный директор Северо-Осетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы Елена Габоева и директор музейно-культурного центра города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа Александр Соколков. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8-800-200-22-12. 8-800-200-22-12. Вы также можете отправлять сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент Радио Свобода. Ну вот тут у нас слушатель написал, как интересно прикоснуться к корням своей культуры и истории, к людям, которых называют цветом нации. Вот такое мнение. Ну, не знаю, его нужно комментировать.
Ну, это очень лестное мнение.
Главное, правильное.
Вот Кудрявцев Василий Григорьевич из Санкт-Петербурга родился в городе Трубчевске Брянской области. Он пишет, в том уездном городишке имеется краеведческий музей. Очень большую роль играл и играет в становлении человека как личности. Город богат традиции, трубецкие князья, то есть город Трубчевск. Ну вот то же самое, мы видим, что наши слушатели тоже разделяют мнение, что даже маленький музей очень хорошо влияет на людей и очень им помогает. А сейчас мне хотелось бы немножко поговорить о работе, может, не со школьниками о чем-то, а, допустим, со студентами, с аспирантами. Вот то, что составляет живую научную работу университета. Вот Александру Соколкову вопрос. Что у вас делается в этом? В смысле?
То есть на сегодняшний день у нас в городе нет, так скажем, специальности исторической, да, чтобы вот мы через психологию. Но тем не менее, то есть мы привлекаем студентов других специальностей, то есть ну, в зависимости от их специализации, на кого они учатся. То есть у нас на сегодняшний день там в лагере в том же, то есть как бы мы призываем детей, студентов, которые проходят, ну, педагогика психологии на факультете, да, то есть они как бы приобщаются к лагерю, то есть информационные технологии, то есть они вот сейчас нам сегодня помогают, ребята, студенты, сделать электронную версию экспозиции.
А у вас сайт есть в интернете?
У нас есть на страничке администрации города Нягань, есть наша страничка. Ну, я думаю, что вот сейчас мы вот с этими электронными версиями закончим, и потом я уже приступлю к созданию своего сайта. То есть, как бы,
было бы очень интересно,
да, я просто уже давно это хочу, я не успеваю просто, нас не так много людей, чтобы как бы дал задание себе. Очень много приходится самому делать.
У вас сколько научных сотрудников в вашем музее?
Ой, так, ну, в общем, где-то 3, наверное. И то они совмещают, и мне даже трудно.
Трудно посчитать.
Да, они совмещают разные, как бы.
А вообще в музее работает сколько людей? Там же должны быть сторожа, там и так далее.
Ну да, у нас где-то всего 24 совместительных, что ли, то есть как бы.
То есть совсем небольшой музей,
да? Да, музей небольшой, но.
Понятно, то есть, но все равно научная работа у вас есть, да, то есть, и вы, ну, вы...
Безусловно, музей это, в принципе, маленькое научное учреждение, то есть, нельзя что-то приготовить, не, как бы, не обращаясь к науке, к исследованию. Вот.
То есть каждая экспозиция — это, по идее, исследование.
Ну да, да, конечно. То есть, чтобы ее построить, нужно многое прочитать, пересмотреть, вообще знать, в принципе. Ну, то есть, и если есть опыт научной работы, то есть это, конечно, хорошо. И легче это делается. Но на сегодняшний день у нас как бы мало выпускников, вот, которые учились бы на музейное дело. Если они где-то учатся, то их как бы, может, они в музей не идут, не знаю. Вот. У нас на сегодняшний день там вот в Сургуте, насколько я знаю, открывается факультет вот как раз по музееведению, который будет обслуживать музей округа. Потому что на сегодняшний день у нас работают, как правило, это бывшие учителя, собственно, да. То есть,
которые, ну, так это же хорошо.
Не, ну, с одной стороны, да. С одной стороны, да, это хорошо, потому что у них есть опыт работы вот с детьми непосредственно, да. Но все равно, когда еще и вот сделать бы им переквалификацию еще и по музейной работе, то есть эффект был бы просто больше. Хотя они, в принципе, и так как бы уже как бы обучаются в ходе работы, уже познают эту музейную деятельность и, в принципе, мало отличаются и от специалиста, который приходит со знаниями музееведения, так скажем.
Ну, кстати говоря, кадровые вопросы существуют в большинстве музеев страны. Ну, да. Наверное, нет их в Эрмитаже, в Русском музее, и слава богу, да, что там хотя бы нет, да? Но у нас есть опыт сотрудничества с историческим факультетом нашего университета.
В Владикавказе,
да? Да, во Владикавказе у нас не существует кафедра музееведения, она существует в Краснодаре, в Университете культуры. У нас есть попытка переквалификации вот наших сотрудников. Ну, в этом году у нас не удалось, но, скорее всего,
туда,
на будущий
туда,
год,
да?
Да, получится. А с высшей школой у нас регулярно, в этом году не уверена, что мы будем этим заниматься, но регулярно мы проводим музейную практику. И хотя это длится всего полтора месяца, летних месяцев.
Это ребята к вам приезжают, да?
Это приходят к нам студенты исторического факультета. Мы с ними работаем, изучаем теорию музейного дела, пытаемся на практике что-то привить. И именно из этих студентов у нас получается набор в будущем сотрудников. Хотя некоторые вопросы неудобно говорить о финансовых. Музейщики не любят эти вопросы поднимать.
Ну,
только
давай,
между
давай.
Собой жалуются. Конечно, нижайший уровень заработной платы. Это не самый лучший стимул, да, для того, чтобы в музее работали люди, ну, скажем так, высокой квалификации. Хотя именно они и работают. Но надо их поддержать. Надо поддержать финансами. И тогда... И вообще надо вернуть науку в музей. Вот она оттуда была выведена в 30-е годы 20 века, когда музеи передали из ведения главнауки в ведение главкультуры. И вот это не самый был лучший выход. Вот сейчас нужно всеми возможными путями вернуть науку в музей.
Скажите, пожалуйста, а что вот делается у вас, ну, вы говорите вернуть, как будто ее совсем нет. Но...
Нет, она присутствует, несомненно, да, но вот статус научный сотрудник музея, да, и научный сотрудник института научно-исследовательского, это даже в оплате другое.
Да?
Да.
То есть, все-таки, я думаю, что надо бы поговорить, что вот если говорить о двух самых ну, не сказать слово презренных, да, но с самых низкооплачиваемых — это библиотеки и музеи.
Да.
Это, в общем, там, по большому счету, работают самоотверженные люди, особенно в регионах, да, все-таки крупнейшие музеи, которые вы назвали, крупнейшие библиотеки, у них есть какие-то международные программы и так далее, и так далее. А как вы выживаете, вот скажите честно? Ну, вот как вам удается, вы говорите, сохранить замечательных людей, которые преданы?
Ну, с большим трудом. Вот тут мы не будем лукавить. У нас, допустим, в Республике Северная Осетия Алания, к сожалению, не существует никаких надбавок к оплате труда. Это единая тарифная система, 15-й разряд и самый высший. Это все очень грустные материи, но они есть. И вот это отсутствие региональных надбавок, надбавок за стаж работы и других каких-то мелочей, из которых и складывается заработная плата. Ну, не можем пока найти возможности, потому что дотационная республика, бюджет не выдерживает. Значит, существуют другие формы. К сожалению, пока те, кто могут это делать, на это не идут. Я говорю о поддержке со стороны бизнес-элит. Этого пока нет. Возможно, это связано с общими тенденциями в законодательстве нашей страны. Может быть, есть смысл, и мы об этом говорили на съезде Союза музеев России, который проходил одновременно с Интермузеем.
Сейчас?
Да, вы, да? Совершенно верно. В те же самые дни проходило заседание Президиума Союза музеев и сам съезд Союза музеев. Там эти вопросы поднимались, наряду с другими очень острыми вопросами.
А что надо сделать? Вот что надо, чтобы бизнесу было выгодно вам помогать?
Очень я не сведущий в экономическом смысле, хотя и директорствую, да. Мне кажется, что нужно подумать о налоговых льготах.
Для тех, кто хочет помогать культуре.
Для тех, кто
культуре,
хочет, да?
Да,
помогать культуре. Ведь это не такие огромные суммы, как кажется. Ведь эти суммы очень сопоставимы с прибылью и сопоставимы с теми налогами, которые... Ну, потом существует стабфонд. Вы меня извините, конечно, он очень большой. И вообще мы все время ищем национальную идею. Я ее нашла.
Да? Расскажите.
Да. Национальной идеей мы предлагаем музейщике сделать сохранение и трансляцию культурного наследия нашей российской национальной идеи. Вот и все.
И музеи
в этом... Музеи в этом абсолютно лидеры во всех, да, этих вопросах.
Александр Соколков. Мне кажется даже, что она, в принципе, она действительно присутствует, и многие понимают об этом, что вот сегодня музеи и библиотеки, они действительно несут, так скажем, составляющую культуры России на сегодняшний день. Ну, вы заметьте, вот мы, у нас нынче национальные проекты, да, то есть нигде культуры даже намека на нее нету, то есть она вообще как будто и нету, то есть на нее не обратили внимания вообще. То есть где-то что-то там делается, ну, это как бы непонятно. Хотя, вот, может быть, это важно, не обязательно, я, может быть, противник вот таких решений национальной идеи, то есть повысить зарплату просто,
да,
это не выход,
да, да,
это далеко не выход, это, ну... Что, человек лучше будет работать? Да не будет он лучше работать, он, в принципе... Ну,
но
может
зарплату
быть...
повысить-то неплохо, если
да,
будет.
То есть нужно же в корне менять, в принципе, отношение человека к своему труду, к своей работе. Вот если каждый будет относиться к своей работе как положено...
Тогда ему можно повышать зарплату.
А, да, конечно. Ну, а в музеях у нас нынче, это, так скажем, работают в основном энтузиасты. То есть это кто еще, как в советское время, как привык работать, да?
Да,
так и
да, музей
—
это такое заболевание, которое неизлечимо. Да.
То есть вроде и жалуемся, что денег надо, и уйти не уйдешь, потому что, ну, это интересно.
И жалко бросить.
Ну, а как, вот,
это
как бросишь,
интересно.
Да? То есть если этому отдаешь очень много времени, силы взять и бросить просто так...
Кстати, на Интермузее был замечательный лозунг на майке сотрудника Красноярского музея. И лозунг звучал так: «Вся власть музеям».
Вот Сергей из Ленинградской области дозвонился. Пожалуйста, Сергей.
А, добрый день. У меня вопрос больше от Александра, а может, и к Елене. Вот известно, у меня мама сама из Архангельской области, что вот на севере, в Сибири, на Урале... Люди отличались всегда большей такой, ну, что ли, нравственной, моральной стороной. Они были более ответственны, трудолюбивы. Вот, вы вывозите ребят. Можете ли вы сказать, что ваши ребята в этом плане, ну, имеют какие-то вот такие свойства более выраженные, чем, допустим, вот у нас в европейской части Россия, ведь там же, как говорится, и раньше было требование простое, закон тайга, вот как-то сохраняются вот еще такие традиции в народе.
Понятно.
Вот, и может быть Елена что-то про законы гор вот, в моральном плане.
Да, да, да. Спасибо за очень хороший вопрос, Сергей. Ну давайте с Александром Соколковым.
Да, да. Закон тайга, это
конечно. Нет, у нас закон тайга и законы гор. Да, да. Встретились.
Относительно, конечно, населения, населяющее север, безусловно, но это как бы не надо, тут многие отмечают, то есть как бы новостью не будет, то есть действительно они отличаются более как бы, ну, я не знаю, коммуникабельностью, что ли, то есть более доброжелательностью. Это действительно так. Конечно, сейчас, может быть, не так стало, как, допустим, еще лет 20 назад, когда можно было... Ну, идешь по дороге с рюкзаком, тем более там не спрашивают, останавливаются и везут тебя куда надо.
Вот. Даже голосовать не надо.
Да, то есть как бы это было в порядке вещей, никто даже... Сейчас, конечно, не всегда так, но все равно, то есть эти вот как бы моменты, они все остались. Мне очень часто приходилось общаться с преподавателями, которые приезжали с московского региона, то есть читать лекции, ну, не только там, с Урала, то есть они как бы отмечают наибольшую активность нашей молодежи вот в плане любознательности, то есть доброжелательности, то есть желание вот, как бы...
Учиться, работать.
Ну да, да, то есть вот стремление вот к чему-то большему, да, то есть это, а за какую-то тайга, я не знаю, то есть они не живут же в лесу, то есть живут на нормальных домах, в принципе, тепло, то есть как бы просто вот атмосфера, она действительно так, то есть она значительно отличается от городов, скажем, населения городов средней полосы, то есть там маленько все равно уже, там старый уже как бы, ну я не знаю, там психология может быть другая, что ли, то есть мне вот в север он нравится тем, что люди более свободны, что ли, как бы, и не потому, что там зарплата, как это... Дело в том, что ошибочное мнение, наверное, то есть там бюджетники живут далеко не лучшим образом тоже, то есть сегодня уже зарплаты сравнялись со средней полосой, хотя на севере, сами понимаете, жить более сложно.
Овощи, фрукты.
Вот, то есть, да. А зарплаты растут не так, хотя у нас и газ, и нефть, но это она у нефти и у газа, но не у бюджетников.
Не у музеев.
Да, не у музеев. То есть, хотя все думают, что вот если мы там, то мы очень хорошо живем в этом плане. Не всегда так.
По поводу законов гор.
Да, Елена,
думаю, что законы гор и законы севера очень близки, потому что...
Сурово, да?
Там, где экстремальные условия, там вырабатывается какая-то способность к взаимопомощи, то есть не способность, а потребность, постоянная потребность в поддержке друг друга. У нас был замечательный проект, назывался «Всадники, рыцари, герои». Он был прообразом большого проекта семи музеев Юга России под названием «Традиции рыцарства народов Северного Кавказа и Степного Предкавказья». Когда мы его готовили, и, кстати, делался этот проект в Москве, Центральный музей вооруженных сил, но это делали семь музеев Юга России. Организатор был Ростовский музей, и мы главным участником там были. Мы как раз-таки и хотели говорить вот лицо Кавказа, чтобы выглядело иначе, чтобы поменять восприятие, чтобы показать традиции, чтобы показать вот эту триаду: сила, мужество, отвага, уважение к женщине, к слабому, к ребенку, умеренность. Вот это вот то, что составляет, в общем, остинскую ментальность, да?
Кавказскую,
в целом шире, кавказскую горных, шире, да. Что мы хотели этим поделиться. Эта выставка имела очень большой успех, потому что люди приходили и писали в книгу отзывов, а я не знал, что Кавказ такой. Вот самое главное, что мы сделали. И вот, допустим, то, что делает музей, в котором руководит Александр, и то, что делаем мы вот в нашем музее, наша главная задача, ну, скажем так, сопротивляться.
Чему?
Сопротивляться вот какому-то размыванию моральных устоев. Размыванию моральных устоев, понимаете? Вот цивилизация, технократия, но... Есть глубинная, есть нравственная основа любого народа, любой нации. И в этом смысле они совпадают абсолютно. Не надо обижать слабого, не нужно грешить, да, грехи наши все известны, да, и надо заботиться о ближнем.
Скажите, пожалуйста, а вот вы рассказывали об этом таком большом проекте, он был сделан, да, вот эти вот традиции?
Он был сделан, музей, да? Открылся в Центральном музее вооруженных сил в 2004 году, как раз в рамках тогдашнего Интермузея. И, по счастью, его открывал председатель нашего Союза музеев России Михаил Борисович Петровский. И, на самом деле, это был колоссальный для нас опыт. Это было первое участие в таком крупном межрегиональном проекте. Проект охватывал период от археологии до 20 века.
Скажите, а вот, я думаю, в продолжении вопроса, который нам был задан, довольно любопытно было бы понять, вы же, вот то, что вы немножко коснулись, что ребята с гор, да, которые там живут в горных селах, и ребята из Владикавказа, ну, в общем, городские дети, вот они сталкиваются, вот как, вот, может быть, немножко об этом расскажете на ваших мероприятиях, вот на ваших...
На самом деле, это не всегда легко сделать, там транспорта нету и всякое такое. Вот в этом году мы как раз привезли детишек не из горной части, а из равнины, но более отдаленной. Это самое одно из наших крайних сел, Старый Батако.
Оно Старый что?
Старый Батако, так называется. Оно находится в такой приграничной, спорной территории. Но мы сейчас не будем этот вопрос поднимать, не до этого, да? И вот эти дети приезжают, мы готовим программу. Вместе участвуем в подготовке всего этого мероприятия. Эти дети идут по городу, они посещают все наши музейные объекты. Это получается, ну, просто несказанный интерес. Притом проходит это 15 мая, в преддверии Дня музеев. Так что это сливается, как наш вот этот праздник, с тем праздником. Дети начинают понимать, что они не заброшены. Что их село, допустим, да, это своеобразный культурный феномен, который сохраняет народную культуру, обычаи, традиции, и
транслирует,
язык. Да? Язык. Да. И это именно то, чем они могут выделяться. То есть городской ребенок может им только позавидовать. И вот эти программы с сельскими детьми, мы сейчас ищем какую-то поддержку для того, чтобы продолжить их в более широком масштабе. Но ежегодно у нас бывает День памяти Костахи Тагурова, нашего выдающегося деятеля и просветителя. Мы проводим 15 октября, день его рождения. В горной части Осетии у нас есть дом-музей. Это на границе Северной и Южной Осетии. И там постоянно, вот каждый год отбывает общенациональный праздник, куда съезжаются семьями, просто семьями. Вот такие формы работы вот мы пытаемся как-то проводить у себя. У нас есть большие планы по поводу Моздокского музея. Я не случайно о нем говорю, вот второй раз его называю, потому что это как раз тоже приграничные территории. И там нужно работать очень сильно, потому что там огромный воинский контингент. Там население сейчас вот выдавливается, одно население приходит, другое. Нужно адаптировать людей. Мы думаем, как нам адаптировать людей, вынужденных переселенцев, мигрантов, беженцев. У нас их много.
Но это вот
это события осетино-ингушские, осетино-грузинские. И вообще события, связанные с изменением облика страны. И нам нужно из этих людей сделать граждан.
Помочь им, чтобы они стали.
Вернее, да, я неправильно выразилась. Да, помочь и тем самым сделать их комфортным пребывание, чтобы не было разрыва.
Иван из Москвы, пожалуйста,
дозвонитесь. Добрый день.
Добрый день.
У меня просто краткое мнение. Понимаете, дело в чем, мне кажется, не совсем случайно, как так получается, что и на библиотеке и музее находится на таком минимуме. А ведь именно библиотеки и музеи позволяют сохранить историческую память. Человек может почувствовать, благодаря их работе, свою причастность к какому-то такому глобальному историческому многовековому процессу. И если это соответствующим образом организовать, то это было бы очень здорово. Ведь какие материалы есть там и там. Спасибо.
Спасибо. Ну, я не знаю, вот Александр Соколков, прокомментируйте.
Не, ну я так думаю, что мы об этом, в принципе, вот в течение этого часа говорили как раз об этом. Я бы просто хотел как бы дополнить еще это тем, что, вы понимаете, вот как бы что у нас музей, что вот у Елены, да, то есть мы все равно основу где-то какого-то направления музея идет на национальный аспект какой-то, да, то есть у нас в принципе тоже, если мы Малоненецкий округ, да, то есть у нас есть коренные жители, там ханты и манси, да, вы знаете, то есть... Естественно, мы ведем одно из направлений и вот по национальной культуре, и вот, вот и лагерь вот этот, о котором я говорил, да, то есть как бы на традициях коренных народов Севера. Для чего это делается, в принципе, еще? Не потому, что это просто интересно и, в принципе, знать историю места, где ты живешь, где люди, во-первых, это как бы, люди, изучая культуру, ведь у нас округ многонационален, там масса округ, всяких, да, нынче уже этих национальностей. Вот. И изучая культуру коренных народов, то есть как бы начинаешь вот преподнеся ее детям, допустим, человек, то есть я вот по себе, в принципе, знаю, то есть я когда начал заниматься вот археологией, да, то есть вот национальными, этнографическими какими-то элементами, то есть для меня стало понятно, собственно, а кто я-то, собственно, да, то есть...
То есть не они, кого да, вы раскапываете,
да,
а вы сам.
Изучая другую культуру, то есть я начинаю задумываться о том, что, а у нас-то как? А мы-то где? А что, вот как, и, то есть возвращаешься через другую культуру, приходишь как бы к пониманию своей культуры, да? То есть это очень важно. То есть это очень важно даже в плане вот общенационального вот нашего государства, вот развития, да? То есть почему межэтнические конфликты, да? Это не понимали элементарно. То есть, не знаем культуру, значит для нас это вот там дикость, значит это что-то
чужие.
Не так. Да, а ведь на самом-то деле не так. У каждого народа культура, она очень интересна и своеобразна, и нужно к ней относиться уважительно. И я вот думаю, как раз музеи-то вот этим и занимаются в первую очередь. То есть Лена говорила, национальная идея. Это, между прочим, вот она действительно права. То есть я думаю, что многие думают на сегодняшний так, что через культуру, через историю, понятие, понимание, возвращение, так скажем, к пониманию своей истории опять. То есть это укрепит нашу, так сказать,
основу
государства, да. Вот. Ведь вспомним советское время. Почему она была крепкая? Да потому что историю-то знали. Пусть, может быть, не все правда говорили, пусть, может быть, это. Но идеология была настроена так, что история, в принципе, вот да, мы знали от и до. То есть, как бы, ну,
на самом деле, очень верный подход Александр сейчас демонстрирует, говоря о том, что вот именно незнание ведет к неуважению.
Да. И к страху, кстати,
да,
чужого.
Неуважение боится. Ведет к отторжению. Отторжение — это развал. И очень глубоко ошибочно мнение, что вот если монолит, то это крепко. Наоборот, вот пазлы очень крепкие. Вот эти составляющие, когда проникают друг в друга, идет взаимодействие культур, взаимодействие через взаимодействие людей, да, социум, становится более крепким.
Ну и тут, может быть, наверное, нет такого в России, наверное, сейчас места взрывоопаснее, чем Северный Кавказ.
Увы, и это очень грустно. И вот именно музеи наши и должны этому сопротивляться всеми возможными путями.
Да?
К сожалению, анализируя состояние музеев, у меня есть такая возможность, там информация и так далее, я с горечью констатирую, вот именно юг России, на юге России, а если уже, то музей Северного Кавказа сейчас находится не в лучшем положении вообще. Я не хочу говорить только о своем музее, это будет просто неприлично. Вот. Я буду говорить о музеях Северного Кавказа. И уверена, что нужно повернуться, нужна специальная программа по поддержке этих музеев, в том числе и нашего, как наследника музея Тверской области, очень важного музея в свое время. Да, Ростов более, ну,
крупный
нормально,
город,
да. Краснодар, так, неплохо, Ставрополь поднимается, ну, замечательный музей. А мы? А Дагестан? Нальчик не слышен, Карачаево-Черкесия не слышна. А зато слышен ваххабизм, понимаете? И вот это наводит на размышления. Может быть, вот это состояние музеев и библиотек, двух столпов российской культуры, по определению Лихачева, и надо менять.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей передаче генерального директора Северо-Осетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы Елену Габоеву и директора музейно-культурного центра города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа Александра Соколкова, координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 выйдет программа «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Американская поэзия в России. Новая биография выдающегося кибернетика Алана Тьюринга. Пауль Клея в Америке. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы,
культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте радио.